На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Смертный путь» Рамзана Ахьядова. Грузинские правозащитники критикуют власти из-за экстрадиции чеченца в Россию. Подарок к юбилею. Что стоит за планами углубленной интеграции Беларуси и России? Зачем это Лукашенко? Как развивается ингушское болотное дело о массовых беспорядках? Почему рейтинг грузинской мечты тает на глазах и можно ли верить опросам? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Грузинские правозащитники и оппозиционеры на неделе провели акцию протеста в связи с экстрадицией в Россию чеченца Рамзана Ахьядова. Москва обвиняет его в террористической деятельности в связях с группировкой «Исламское государство». В доводах разбиралась Мзия Парисишвили.
Со свистками, с повязками на глазах и с плакатами около 20 человек собрались к полудню у здания Министерства юстиции. Мечта на службе России, Тбилиси, Москва, смертный путь Рамзана Ахьядова. Россия убивает и мечта убивает, было написано на плакатах. Так гражданские активисты выражали свое возмущение из-за экстрадиции в РФ Рамзана Ахьядова. Он чеченец, гражданин России, где его обвиняют в содействии террористической организации, «Исламское государство» и в вербовке людей в 2013-2015 годах. Сам Ахьядов, со слов его адвоката Александра Тателишвили, обвинение отрицает и утверждает, что в случае экстрадиции в Россию его ждет верная смерть. Эти опасения чеченца и заставили участников акции протеста встать у здания Министерства юстиции с завязанными глазами, говорит гражданский активист Гига Макарашвили.
Это символический акт. Так с завязанными глазами выводят заключенных на смертную казнь. Мы хотим выразить солидарность человеку, которого грузинская власть обрекла на верные мучения.
Пришла на акцию и оппозиционный депутат от Европейской Грузии Елена Хуштария. 19 сентября она созвала брифинг и призвала грузинские власти отказать российской стороне в экстрадиции Ахьядова. Но выяснилось, что в тот же день, 19 сентября, Ахьядов уже был экстрадирован. Об этом заявила министр юстиции Тецу Лукиани. Она же сообщила, что этот человек в Грузию прибыл из Турции, где также сотрудничал с террористической организацией. А борьба с терроризмом и международной преступностью была есть и будет приоритетом для нашего государства в интересах безопасности нашей страны, заявила Тецу Лукиани и добавила. Несмотря на очень тяжелые статьи, перед тем, как согласиться на экстрадицию, мы получили от РФ письменные гарантии о том, что Ахьядов будет содержаться в человеческих условиях в тюрьме. Эти слова министра крайне возмутили оппозиционного депутата Элены Хоштария. Лукиани сказала, что доверяет прокуратуре России, то есть открыто определила ориентацию нашей страны. Власть доверяет российской прокуратуре. Во всем мире ни один здравомыслящий человек такого не скажет. Россия – страна, где убивают журналистов. Какие условия в российских тюрьмах, все знают. А с чеченцами там обращаются с особой жестокостью. Сведениями о судьбе Ахьядова в настоящее время адвокат Александр Тателишвили не располагает. После экстрадиции, чтобы не навредить интересам уже бывшего подзащитного, грузинский адвокат по делу Ахьядова отказывается от комментариев. Несколько дней назад он, впрочем, рассказывал грузинским СМИ, что Ахьядов с семьей последние два года жил в Кутаиси. 9 месяцев назад его остановил патруль за неправильную парковку. Тогда, по словам адвоката, и обнаружилось, что Ахьядов разыскивается по линии Интерпола. Решение об экстрадиции, а до этого решение миграционной службы и Тбилисского городского суда о предоставлении ему статуса беженца, Ахьядов ждал в Руставской тюрьме. По предъявленным обвинениям в России ему грозит тюремное заключение до 20 лет. О Рамзане Ахьядове до недавних пор мало кто слышал в Панкисском ущелье, говорит местный гражданский активист Сулхан Бурдзикашвили.
Никакой информации о нем в связи с чеченскими полевыми командирами или лицами, связанными с ИГИЛ, не встречал. О существовании такого человека мы здесь узнали уже перед тем, как его экстрадировали. Конечно, реакция Панкисова на решение властей была негативной. Кто сейчас верит тому, что в российской тюрьме он не будет подвергаться пыткам?
Примечательно, что Следственный комитет России не распространяет информацию об экстрадиции из Грузии обвиняемого в терроризме Ахьядова, но на сайте ведомства есть сведения, согласно которым 19 сентября не только из Грузии был экстрадирован обвиняемый в содействии терроризму. Вчера из Германии в Волгоград был экстрадирован 19-летний уроженец неназванной Кавказской республики, который в 2017 году из Германии в России вербовал несовершеннолетних для участия в террористической деятельности в Сирии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Российский коммерсант раскрыл подробности надвигающегося углубления интеграции России и Беларуси. Оно, как утверждается, будет презентовано 8 декабря в 20-летний юбилей союзного государства. Насколько далеко может зайти очередной этап интеграции, о тактике Лукашенко, которая уже давно стала стратегией, и как он поменялся за четверть века своего президентства, мой коллега Вадим Дубнов говорит с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
Статья в «Коммерсанте» об углублении интеграции между Россией и Белоруссией вызвала, с одной стороны, панику у кого-то, ожидания. Что это такое? Это утечка? Это просто подарок к юбилею? Или нам всем, как 20 лет назад, надо всерьез к чему-то готовиться?
Ничего сенсационного «Коммерсант» не опубликовал. О том, что готовится такой документ об экономической интеграции, говорили премьер-министры, профильные министры. И премьер-министр Беларуси Румас говорил о том, что происходит унификация экономического законодательства, унификация экономической политики, что сформируется система «две страны, один рынок». Поэтому «Коммерсант» просто детализировал, расшифровал некоторые положения и не более того. Да, реакция независимых экспертов, она была, конечно, негативная. Удастся реализовать это на практике или не удастся? Попытка даже реализации этой программы означает усиление экономической зависимости Беларуси от России. И это плохо. Это плохо для белорусского суверенитета, белорусской независимости, потому что после Крыма Беларусь пыталась, скажем так, и пытается проводить более независимую от России внешнюю политику. А Беларусь не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной, в ее конфликте с Западом. Но усиление экономической зависимости от России приведет к тому, что осуществлять такую политику будет гораздо сложнее.
Эта реакция одновременно была, ну, несколько насмешливой в связи с подробностями про налоговый кодекс, про таможенные дела, где при подробном рассмотрении выясняется, что ничего такого уж прямо страшного нет и быть не может. В силу различных весовых категорий России и Беларуси, в силу просто разных подходов, в силу разных мотиваций. Но при этом была тревога. Почему так? Откуда это противоречие?
Тут как бы два аспекта. Специалисты, которые экономисты прежде всего, или юристы, которые смотрят на эту проблему, они говорят о том, что реализовать предложенные меры будет очень трудно. Если мы, например, берем только налоговый кодекс, то это целая книга. У Беларуси она своя, у России своя. И представьте, что если по каждому пункту будут очень жесткие дискуссии между чиновниками Беларуси и России, то реально, в таком случае, понадобится несколько лет. Поэтому это вот если говорить о практической реализации. Если же исходить из того, что эта реализация все-таки осуществится, то понятное дело, что, скорее всего, с учетом поздновладельца государств, Беларуси придется подстраиваться под Россию, под российское законодательство. Это не совсем логично, потому что у Беларуси и России разные, скажем, экономические системы, У Беларуси и России разные источники наполнения бюджета.
Мы 20 лет наблюдаем за судьбой Союза. А откуда эти тревоги? Ведь Лукашенко мог позволить себя подозревать в чем угодно. Но уж во всяком случае не в сдаче позиций и уж во всяком случае не России.
Но он же дал команду на то, чтобы правительство начало реализовывать этот проект. Это же с его согласия. Возможно, что он и подпишет эти документы. И тут расчет Лукашенко, мне кажется, на то, что первое, как только он подпишет эти документы, Россия возвращает те субсидии, которые она сейчас приостановила.
Из налогового маневра.
Да, и по нефти, и по ценам на газ, и кредиты, и по атомной электростанции, и многие другие. То есть, пока эти документы будут согласовываться, деньги российские в Беларусь пойдут. Вот. А сколько это время будет согласовываться, кто не знает. И как бы вот расчет на такой тихий саботаж, чтобы утопить эту проблему в таком переговорном болоте, а тем временем российские дотации возобновятся.
То есть мы говорим о тактике, о стратегии мы, как прежде, не говорим, и, в общем, вся стратегия сводится к тому, чтобы дожить до завтрашнего вечера, как когда-то говорили про Лукашенко, а дальше посмотрим.
Ну, в общем-то, да, стратегия – это политическое выживание, это маневрирование, ну и, кстати говоря, такая тактика позволила Лукашенко уже 25 лет находиться у власти, не такая уж она и глупая.
Нет, никто не подозревает. Я хотел бы спросить про Болтона. Даже странно, что ни один из конспирологов не предположил, что Болтона сняли после встречи из-за встречи с Лукашенко. Движение в сторону Запада, в сторону Вашингтона носит хоть сколь-нибудь стратегический характер? Или это тоже какой-то абсолютно тактический поворот, вот просто игра сегодняшнего дня?
Я думаю, что это стратегическая линия. Беларусь, особенно после Крыма, хочет искать какие-то новые точки опоры в мире. Потому что опора только на Россию, в зависимости от России, как показали события в отношении Украины, опасна. И поэтому попытка искать вот такие точки опоры и в Европе, и в США, и в Китае. Причем ситуация такая достаточно парадоксальная. Вот Беларусь себя считает лучшим другом Китая. Подписаны какие-то соглашения о стратегическом партнерстве, о всепогодной дружбе. Руководители Китая и Беларуси каждый год встречаются. Лукашенко Си Цзиньпина называют своим лучшим другом. Но если вдруг вот случится что-то подобное, как с Украиной, как себя Россия повела, то вряд ли Китай будет защищать лучший друг. А вот враг, Соединенные Штаты, как раз может стать на защиту. А то, что США враг, это как бы, ну, до сих пор говорили все белорусские чиновники, потому что и послов пока нет, и санкции американские продолжают сохраняться в отношении Беларуси, хоть они приостановлены на время.
Давайте поговорим о соотношении вот тактического и стратегического еще немножко. Вот все движения типа предложения включить нормандский формат американцев и одновременно отказ ехать в Польшу из-за того, что не пригласили России. Это уже можно назвать какой-то стратегией? И можно ли понять, куда она дальше будет развиваться?
Реальное маневрирование, реальное движение в сторону Запада, нормализация отношений, я бы слово назвал, нормализация отношений с Западом, началось серьезное именно после Крыма. Потому что до этого фактически дружба с Россией, борьба дипломатическая, идеологическая, политическая с Западом лежала в основе внешней политики и даже внешнеполитической концепции белорусского государства. А вот эта попытка маневрирования, балансирования, она началась именно после Крыма. Потому что Лукашенко и белорусская элита почувствовала лучший союзник и друг может стать угрозой. И вот после этого началось как раз это маневрирование, поэтому ему не так уж много времени. И я думаю, что попытка искать новые точки опоры в мире, кроме России, это и есть стратегия. То есть многовекторность внешней политики белорусской, хотя она провозглашалась и раньше, но реально проявилась только после Крыма. И, собственно говоря, можно сказать, что только после Крыма началась реальная дипломатия. Потому что, ну, интеграция с Россией, как бы, односторонняя ориентация на Россию, трудно назвать. дипломатии.
На постсоветском пространстве после 2008 года, как будто бы пробовать пера стала Грузия, где Лукашенко как будто бы попытался поиграть в какую-то биполярность с проблемами для России странами. А сейчас к ней прибавилась Украина, и вообще, в общем, Лукашенко достаточно легко идет вот на подобные контакты с теми, у кого не складывается с Россией. Это тоже часть этой тактики. Что, чего ждать дальше? При том, что, в общем, развивает свои процессы и в Грузии, и в частности, в Армении.
Я думаю, что линия вот на поиске новых точек опоры будет продолжаться. Она будет продолжаться, причем Лукашенко очень хорошо понимает, где те красные линии, красные флажки, которые переходить ни в коем случае нельзя, потому что может повториться украинская история. Это выход из тех интеграционных объединений, которые создала Россия. Это и союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ.
А то есть он может по-прежнему делать вид, что он готов торговаться по поводу Абхазии и Южной Осетии, по поводу Донбасса или Крыма, но никакого шага в сторону конкретного признания или конкретного изменения статус-кво не сделает.
Ну, я думаю, что вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии уже просто не актуален ни для кого, ни для Беларуси, ни для России, по большому счету. Поэтому вопрос закрыт. Лукашенко всячески демонстрирует на словах политическую лояльность России. И он все время говорит, что это наш друг, это наш союзник, что беларусы такие же, русские, со знаком качества. То есть риторика у него мало поменялась, хотя периодически он возмущается, ругается, кричит, что, так сказать, вот Россия вот экономически прожимает и так далее. Вот это такая переменчивая риторика, она сохраняется. Я думаю, что Лукашенко за долгие годы общения с Путиным прекрасно понял, скажем так, тот коридор возможностей, который реален, пределы допустимого в дистанцировании от России. Он очень четко это понял, и он очень четко понимает, скажем так, на какие имперские комплексы надавить России, чтобы в очередной раз выбить очередные субсидии. Тут, конечно, политическое чутье Лукашенко спасало его долгое время вот в отношении с Россией.
Под влиянием собственных успехов, груза собственных прожитых лет в президентстве, сам Лукашенко меняется, по-вашему? По отношению к собственной стране, по отношению к власти, по отношению к миру, какой-то философии власти?
Безусловно, меняется, потому что есть некая логика политического процесса, который так или иначе вынужден следовать Лукашенко. Какие-то небольшие меры в сторону рыночной экономики осуществляются, какие-то вот нормализации отношений с Западом, что многовекторно, что вполне нормально, и правильно и реально, и исходит из логики существования Беларуси в том геополитическом месте, в котором она находится. Но, с другой стороны, есть другая проблема. Долгое нахождение у власти идет к тому, что даже человек с тонким политическим чутьем начинает терять неадекватность, может быть, но чувство реальности, я бы сказал так, потому что некие действия, которые вызывают очень негативную реакцию в белорусском обществе, он их осуществляет, ну, плохо понимая это или понимая, но считая, что отрывать, никуда вы не денетесь, примите то, что я вам навязываю. Это уже проблема, наверное, любого человека, любого авторитарного лидера, который долгое время находится у власти, он теряет связь с обществом, теряет связь с реальностью. По-моему, тут исключение истории просто не знаю.
И при этом не видит пока угрозы своей власти.
Ну, в общем-то, ее пока реально и нет.
Это был белорусский политолог Валерий Карбалевич. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Ингушетии развивается свое дело о массовых беспорядках. Более 30 человек привлечены к уголовной ответственности после весенних протестов против изменения административной границы республики с Чечней. Адвокаты называют происходящее откровенными репрессиями, заявляют об абсурдных обвинениях и давлении на арестантов. Ингушское дело уже сравнивают с болотным, которое возбудили после разгона марша миллионов 6 мая 2012 года. Иван Воронин расскажет больше.
Ингушское болотное дело. Так адвокаты называют преследование участников протестного митинга в Магасе, закончившегося столкновениями с полицией. 26 марта тысячи жителей республики вышли на согласованный митинг против изменения административной границы с Чечней, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы региона. По итогам двухдневных выступлений протестующих, полиция задержала десятки человек. В апреле десятки обысков по обвинению в организации насилия в отношении представителей власти и призывах к массовым беспорядкам. Сейчас по делу проходит более 30 человек. Причем содержатся арестованные в Нальчике, Владикавказе и Ессентуках, в сотнях километров от места, где проходили протесты. Рассказывает адвокат Вадим Клювгант.
Политический заряд обвинения даже не пытаются скрыть, а напротив, его просто откровенно выпячивают и ставят на первый план. Будучи несогласным с курсом, проводимым главой Республики Ингушетия и правительством тогдашнего времени Республики Ингушетия, принимаемыми ими решениями, вышел еще не один, а в сообществе других людей. Это пишется в обвинении, как мотив действий.
Адвокат Вадим Клювгант сообщил, что на скамье подсудимых в основном оказались общественные деятели. Клювгант убежден, серия уголовных дел – это не только попытка устрашения, но и желание ударить по авторитету лидеров мнений. В суде адвокат представляет 4 обвиняемых, в их числе Муса Мальцагов. Его жене Фердовс Мальцаговой за полгода не дали ни одного свидания с мужем. Он возглавлял региональное отделение Российского Красного Креста, занимался благотворительностью. Сейчас под арестом в Ессентуках. О переводе обвиняемого в другой регион не сообщили ни адвокатам, ни родственникам. К отцу 4 детей пришли домой с обыском 3 апреля в 6 утра. Вспоминает Фердовс Мальцагова.
Не предъявили ни постановления, ничего. Свои понятые были. Естественно, дети напугались, и истерики были. Никаких доказательств, ничего нет. Я присутствовала на судебных заседаниях. Сколько адвокат задавал вопросы следователю, ни на одного вопроса ответа не получили. Следователь просто молчит, просто склонил голову так, что прокурор сидит рядом, ему подсказывает.
Другой участник дела, муж Асият Чахкиевой, Барат Чемурзиев, юрист, активно выступал против коррупции в регионе. Участвовал в митинге в Магасе. Рассказывает Асият Чахкиева.
Предъявили бумагу об обыске. Супруга забрали сразу же. Тогда я сказала, почему вы его арестовываете. Мы сказали, мы его не арестовываем, ведем просто поговорить. И все, и после этого он уже домой не вернулся. Куда отвезли, мы не знали. Не знали почти двое суток, где он находится. Оказывается, там же сразу его отвезли на вертолете. Его, Барахоева, Ахметову, Сумальсакова, на вертолетах в Нальчике, как особо важных преступников.
Среди обвиняемых глава Ингушского совета Тейпов. Это общественное объединение с первого дня поддерживало протесты. Рассказывает исполняющий обязанности главы Совета Тейпов ингушского народа Мурат Беков.
Вчера рядом со мной сидел мой председатель Ужах Абалсы. Его обвиняют в экстремизме. Лидера, председателя, самой влиятельной представленной организации общественной Ингушетии, его обвиняют. А значит, обвиняет и весь Совет Тейпов, и меня. А мы представлены Тейпов. Значит, всю Ингушетию. Существует Совет Тейпов. На наши отчисления, на наши взносы с пенсии мы выкраиваем деньги от лекарств.
Адвокаты рассказывают, следователи также ищут источники якобы иностранного финансирования протестов и пытаются связать их с московским делом. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Главным итогом уходящей недели в Абхазии стало, безусловно, решение Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квицени о признании президентских выборов недействительными. Решение суда отклонить иск не удовлетворило оппозицию, так что кризис продолжается, несмотря на молебны, которые уже проводятся с вертолета. Итоги недели подводит Изида Чания.
Два события конкурировали на нынешней неделе в популярности. Окропление святой водой храма в Абхазии с воздуха и суд по иску бывшего кандидата кандидата в президенты Алхаса Квициния против Центральной избирательной комиссии по выборам президента Абхазии. Причем оба события были в некотором роде связаны между собой, о чем перед началом заседания Верховного суда очень оживленно говорили абхазские журналисты. Но по порядку. Утром 19 сентября в вертолет МЧС сели необычные пассажиры – абхазские священнослужители во главе с Иереем Виссарионом и сопровождавшие их журналисты. Священники подняли над республикой икону Божьей Матери, а также терновый венец и крест, привезенный из Иерусалима. Отслужив молебен, глава Абхазской Православной Церкви с воздуха окропил святой водой 8 главных храмов страны – Пицунский, Лорский, Бедийский, Мокский, Лыхнинский, Сухумский, Новоафонский и Каманский. Для этого понадобилось 12 литров святой воды. По словам Иерея Виссариона, молебен направлен на преодоление разногласий в обществе. Думаю, что имелось в виду противостояние, вызванное судебным процессом. Теперь о процессе. Верховный суд приступил к рассмотрению иска бывшего кандидата в президенты от партии Амсахара Алхаса Квициния к ЦИК. Проигравший кандидат утверждал, что Центральная избирательная комиссия использовала непредусмотренную законом методику подсчета голосов и на этом основании требовала отменить результаты выборов. Сторона ответчика ЦИК настаивала, что методика подсчета голосов соответствует закону и была известна кандидатам в президенты, применялась в первом туре нынешних выборов и на всех президентских выборах, начиная с 2004 года. Репортеры всех СМИ подробнейшим образом освещали этот судебный процесс, поэтому я остановлюсь лишь на забавных моментах, которые привлекли мое внимание. Спор идет об одной статье закона о выборах президента, и каждый по-своему пытается трактовать эту статью, в которую накануне выборов были внесены поправки, связанные с тем, что на нынешних выборах избиратели голосовали не путем вычеркивания кандидата против, а путем проставления галочки «за». Что имел в виду законодатель, принимая эту поправку? Главный вопрос, с которым разбирался суд. В составе каждой из сторон, участвующих в судебном процессе, есть депутаты парламента, те самые законодатели, которые принимали эту поправку. Когда приглашенный стороной истца российский адвокат Горигин Митин обратился к представителю заинтересованного лица Валерию Акрба, который одновременно является депутатом парламента, принимавшего поправку, и не просто депутатом парламента, а главой комитета по законодательству, и начал объяснять ему, что имели в виду депутаты парламента, принимая данную поправку, было просто забавно, и можно было списать на незнание приглашенным юристам абхазских реалий. Но когда о том, что имел в виду законодатель, начали спорить два депутата, представляющие интересы оппонирующих сторон, и представитель президента в парламенте, действие, происходящее в зале суда, окончательно превратилось в театр абсурда. Декорацией к этой забавной сцене стали депутаты парламента, наблюдавшие за судебным процессом из зала суда. «Если вы неправильно написали закон, то признайтесь в этом. Здесь, в суде, сказал представитель ЦИК Дмитрий Шамба, представителю истца, депутату парламента Баталу Табагу. Наверное, логичнее было бы задать этот вопрос всему парламенту и до выборов. Но депутаты рассыпались по предвыборным штабам, и каждый из них теперь, когда результат выборов известен, будет иметь в виду только то, что соответствует его политическим интересам. Как, собственно, и сам Алхас Квициния, мнение которого поменялось на прямо противоположное, как только ЦИК огласил огорчившие его итоги выборов. Об этом очень подробно и возмущенно говорил председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия в суде. Его вывод был однозначен. Итоги выборов подведены не только по закону, но и в соответствии с абхазскими нормами поведения. И по закону, и по абхазски, сказал он. Понять возмущение главы ЦИК Гогия можно в процессе принятия решений по данному вопросу. Все представители кандидата Квициния в Центральной избирательной комиссии безоговорочно утверждали, что именно утвержденный ЦИКом способ подсчета голосов избирателя является законным. Однако умудренный опытом президентских выборов глава ЦИК, чтобы обезопасить страну от разного рода неожиданностей, даже заручился юридически обоснованными письмами обоих кандидатов, что позволяло ему пребывать в уверенности, что никаких споров после выборов не может быть. Томас Гоги ошибся, и традиционные устои не выдерживают испытания властью. Не могу не рассказать еще об одном удивительном факте. Впервые на судебном заседании я увидела абхазского уполномоченного по правам человека Аситу Шакрыл. Она обратилась к суду с просьбой придумать, в какой форме она могла бы принять участие в судебном процессе. Все стороны и сам суд впали в кратковременное временный ступор. Попытались обсудить. Сторона истца не возражала, но не могла ничего предложить. Сторона ответчика истерично штудировала законодательство. В результате суд попросил уважаемую уполномоченную разъяснить, с какой целью она хочет принять участие в суде. И вместо ответа услышал вынесение приговора, после чего у меня создалось впечатление, что уполномоченная претендовала как минимум на роль судьи. Суд этого не понял и отклонил просьбу Асиды Шакрыл. Это было в четверг, но а в пятницу 16:30 суд огласил свое решение, отказав истцу Алхасу Квициния в удовлетворении его жалобы. В разных частях столицы собираются сторонники истца и ответчика. Адвокаты Квициния заявили, что будут опротестовывать решение, принятое Верховным судом. Похоже, что проигравшая сторона не намерена принимать решение суда смиренно, несмотря на молебен, направленный на преодоление разногласий в обществе. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Грузинская власть теряет популярность. 60% опрошенных социологами Национально-демократического института поставили правительству неуд. Президентом недовольны 40%, столько же недовольны парламентом. Ираклий Урагвелидзе об общественных настроениях.
Глава тбилисского представительства NDI Лора Торнтон представила сегодня политическую часть исследования. Оценки работы парламента оказались самыми негативными с 2012 года. Тогда работу законодательного органа плохо оценивали 14% респондентов. Сейчас таких 42%. Положительную оценку выставили только 8% опрошенных. Остальные оценили депутатов в средние 39%. Мэр Тбилиси Каха Каладзе лидирует в рейтинге представителей власти. 44% положительно оценили его деятельность на этом посту. 37% в средние, а 15% негативно. Что касается президента Саломе Зурабишвили, только 12% опрошенных оценили ее работу хорошо, 36% оценивают ее деятельность средней, 40% плохо. В партийном зачете, при том, что 45% не доверяют ни одной политической силе, грузинская мечта получила 19%, нацдвижение 9%, альянс патриотов и европейская Грузия по 4%, не определились с выбором 26% опрошенных. В оппозиции считают, что итоги опроса подтвердили эрозию власти. При этом, по мнению представителя нацдвижения Заала Удумашвили, у оппозиции тоже есть поводы задуматься.
Рост количества неопределившихся избирателей работает против грузинской мечты. При этом рейтинг правящей партии находится на рекордно низкой высоте. Это означает, что народ отвернулся от них. В этих условиях нашей задачей является усиление работы с избирателями и убеждение их в том, что их голоса становятся решающими.
Схожей точкой зрения поделился член политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Люди настроены против мечты. Степень недоверия к институтам власти очень высока, и люди считают, что страна развивается в неправильном направлении. Недовольство экономическим развитием и ночь Гаврилова ухудшили без того шаткие позиции власти. Наша задача состоит в том, чтобы преодолеть скептицизм людей по отношению к выборам. Только так мы сможем сменить режим Иванишвили.
Как обычно, правящие партии не верят в объективность опроса, о чем заявили большинство лидеров и министров грузинской мечты. Исключением является мэр столицы Каха Каладзе, который выразил недоверие только одной части опроса.
Начиная с 2012 года мы можем поднять любое их исследование и сверить его с последующими событиями, поэтому я не склонен верить политической части опроса. Для меня наиболее важным критерием является отношение людей к мэрии.
По словам политолога Гии Хухашвили, власти считаются с результатами опроса, несмотря на его декларативное неприятие.
Назначение Георгия Гахария на пост премьера говорит о недовольстве Бедзина Иванишвили работой правительства. Ему не нужны люди, которые консолидируют общество. Напротив, ему нужен антигерой, который максимально поляризует настроение людей. Необходимо понимать, что властям не нужны альтернативные политические центры. Они хотят без конца манипулировать страшилками времен нацдвижения. Это означает, что грядущая избирательная кампания пройдет на фоне усиления дряски противостояния.
А по словам политолога, бывшего советника президента Вану Маджавариани, недоверие властей к результатам опроса вполне объяснимо.
Это сигнал для правящей партии, что на будущих выборах они не наберут голоса, необходимые для самостоятельного формирования правительства. Сложно представить другой расклад, когда работой правительства недовольны 60% опрошенных, а рейтинг правящей силы не дотягивает до 20%. В это же время это говорит о необходимости активизации оппозиции, так как всем ясно, что правящая партия не в состоянии решать насущные задачи и отвечать на вызовы, стоящие перед страной.
Опрос был проведен в середине июля в масштабах всей Грузии. По этой причине рейтинг не учитывает результатом работы Кабмина Георгия Гахария, а также не учитывает появление новой политической силы Мамуки Хазарадзе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В преддверии очередного раунда женевских дискуссий в Цхинвали приехали представители ЕС, ОБСЕ и ООН. На встречах с дипломатами югоостинские власти подтвердили, что будут настаивать на ликвидации грузинского поста в селе Цнелисе. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сопредседатели выразили благодарность представителям Южной Осетии за участие в диалогах формата МПРИ и женевских дискуссий. За возможность пообщаться с жителями приграничного села Цнелис отметили создавшуюся напряженность в связи с Цнелисским кризисом. Сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалко затронул в беседе с югоостинской стороной и проблему свободы передвижения.
Что касается ситуации в Чорчане и Цнелисе, я бы хотел выразить благодарность обеим сторонам, и Цхинвали, и Тбилиси, за конструктивный подход. То, что они приходят открыто и садятся за стол переговоров, приезжают на переговоры МПРИ, где мы уже встречались 4 раза. Действительно, позиции могут разниться, и они разнятся, но я вижу процесс, готовность к переговорам. Кроме того, я бы хотел выразить благодарность за возможность посетить Цнелисе и пообщаться с местным населением. Для меня было важно поговорить с людьми, выслушать их опасения и тревоги. Кроме того, я бы хотел продолжить работу и также встретиться с людьми в Чорчане. Я говорил на последней встрече в Аргнете, что ОБСЕ готова оказывать любое содействие, и если такие встречи понадобятся, пообщаться с населением. Другой вопрос, который вызывает беспокойство и который я хотел бы поднять здесь. Это вопрос закрытия пунктов пересечения. Я надеюсь, что мы сможем сегодня вернуться к этому вопросу, потому что подобные действия негативно влияют на жизнь населения, пострадавшего от конфликта.
Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев отметил готовность к диалогу югоостинской стороны. Вместе с тем, он выразил надежду, что сопредседатели приложат все свои усилия, используют авторитет своих организаций, чтобы ситуация, которая всех нас держит в напряжении, была разрешена.
Мы готовы вам предложить наши обоснования, наше видение прохождения государственной границы, и никто из вас не будет отрицать, что на каждой встрече или в рамках женевских дискуссий, и на каждой встрече МСРИ югоостинская сторона, начиная как минимум с 2009 года, предлагает грузинской стороне приступить к совместному обсуждению линии границы. Но, повторяю, для Грузии это является их политической позицией, которая не хочет оценивать реальность, сложившуюся после 2008 года.
Мурат Джоев подчеркнул, что вопрос о ситуации в Цнелис является одним из основных.
мы в Южной Осетии твердо уверены, что в любом вопросе и приграничье, и двусторонних юго-осетинско-грузинских отношений должны решаться исключительно за столом переговоров, исключительно в рамках женевских дискуссий и МТЛИ. Поэтому мы признательны и миссии наблюдателей Евросоюза, и ОБСЕ, и представителям ООН, к которым я неоднократно также обращался в эти дни, за понимание и поддержку наших предложений по продолжению диалога. Повторяю, за это время 29 августа состоялись 4 встречи в рамках империи. И мы уверены, что этот процесс будет продолжен до того, пока мы не найдем решение этой проблемы. Я часто говорю, что пусть лучше ломают копья дипломаты, чем не дай Бог, чтобы прозвучал хотя бы один выстрел.
Сегодня с сопредседателями женевских дискуссий встретился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он повторил требование юго-осетинской стороны убрать блокпост грузинской полиции возле села Цнелис и добавил, цитата, «Грузинская сторона незаконно выставила свой пост на территории республики. Я бы очень хотел, чтобы женевские дискуссии не оставались просто дискуссиями, а на них принимались конкретные решения по конкретным проблемам, которые давали бы нам возможность говорить о серьезных шагах, которые мы предпринимаем для налаживания взаимовыгодных отношений, в первую очередь, конечно, политических». Конец цитаты. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет 8-9 октября. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Основатель консорциума развития глубоководного порта Анаклия, а с недавних пор политический оппонент грузинской мечты Мамука Хазарадзе, обвинил руководство страны в открытом торпедировании проекта. Правительство якобы отказывает серьезным инвесторам безо всяких оснований. Новый премьер-министр ввязался в полемику. Владимир Унанец о глубоководном долгострое.
Порт Анаклия – достояние народа Грузии, не может принадлежать одному физическому лицу. Новый премьер-министр Георгий Гахария вступил в заочное противостояние с основателем ТБС-банка и консорциума развития Анаклия Мамукой Хазарадзе. Гахари утверждает, обвинения в адрес правительства в том, что власти тормозят процесс строительства, абсурдны. Истинные проблемы порта, по мнению премьера, в отсутствии серьезных инвесторов. А те, кто занимается этим проектом, должны быть более ответственными, так как дело касается всей страны.
Я всегда говорил в связи с проектом Анаклия, что для его успеха нужны ответственные и серьезные инвесторы. Что касается чьих-то интересов, я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Мы говорим, что государство выполняло все свои обязательства и будет выполнять. Глубоководному порту Анаклия нужны ответственные, серьезные частные инвесторы, которых, к сожалению, у нас нет. Это проблема глубоководного порта Анаклия. Государство поддерживало и будет поддерживать его. Что касается чьих-то интересов, то недавние действия, предпринятые консорциумом, когда в консорциуме фактически не осталось ни одного серьезного иностранного, и что очень важно для нас, американского партнера, налицо. И когда кто-то нас в чем-то обвиняет, это несерьезно.
Но оппонент премьер-министра, на днях основавший новое общественное движение и грозящий в ближайшее время учредить оппозиционную партию, в свою очередь уверяет, именно правительство повинно в оттоке крупных инвесторов. В частности, Мамука Хазарадзе прямо заявил, министр инфраструктуры и вице-премьер Маэц Кетишвили лично блокировал уже подготовленные британские инвестиции.
У нас есть два инвестора, готовых вложиться. Один уже 3 дня находится здесь. У него вместе с членами новоизбранного борда консорциума была встреча с министром инфраструктуры. Так вот, встреча прошла катастрофически. Практически государство в лице министра сказало им, такие инвесторы, как вы, нам не нужны. А это британская компания «Меридиан», международный бренд серьезной репутации, который работает более чем в 10 странах. У них в портфеле проекты, начиная с громадного строительства в Нью-Йорке и заканчивая многими аэропортами.
Нью-Йоркский проект – это строительство International Jam Tower, а сама компания, полное название которой Meridian Capital Limited, зарегистрирована на Бермудских островах со штаб-квартирой в Гонконге. Ее инвестиционный портфель включает в себя потребительские товары, недвижимость, инфраструктуру и природные ресурсы. При этом директорами и учредителями являются Аскар Алшинбаев и Евгений Фельд. По данным Forbes, они входят в десятку самых богатых людей Казахстана. Аэропорты же, упомянутые Мамукой Хазарадзе, находятся на территории России. Meridian Capital Limited и российская инвестиционная компания ION являются акционерами проекта «Новопорт», который охватывает аэропорты Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Читы, Волгограда, Томска и Астрахани. При этом, согласно данным официального сайта компании Meridian Capital Limited, в числе ее партнеров Goldman Sachs Group, Ernst & Young, JP Morgan Chase & Company и Credit Suisse Group, одни из наиболее уважаемых в мире финансовых институтов. По словам Мамуки Хазарадзе, если правительство и дальше продолжит блокировать инвесторов и, по сути, торпедировать проект, то порт Анаклия может окончательно утратить инвестиционную привлекательность. Как отметил банкир, окно возможности закроется в ближайшие пару месяцев.
Если решения не будут приняты в ближайшие два месяца, то есть если не произойдет договоренность всех сторон, это банк, инвестор, государство и так далее, тема Анаклия будет отложена. Отложена по мотиву того, что мы не договорились. Соответственно, порт не будет построен.
29 июля Агентство технического и строительного надзора Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продлило консорциуму развития Анаклия срок представления документов, учтенных строительным разрешением, до 31 декабря текущего года включительно. По словам Хазарадзе, 15 октября консорциум должен был представить информацию об инвесторах, готовых вложиться в проект строительства глубоководного порта. Но соглашений до сих пор нет. Причем, если верить Хазарадзе, отказ Meridian Capital Limited не единичный случай. По словам опального банкира, правительство Грузии дважды приостанавливало инвестиции некого американского фонда, оперирующего 40-миллиардным инвестиционным пакетом. Первый раз это якобы произошло до того, как госсекретарь США на встрече с бывшим премьером Мамукой Бахтадзе в июне этого года выступил в поддержку строительства порта. Заступничество Майка Помпео, говорит Хазарадзе, позволило продвинуться вперед. Был проведен внутренний аудит, но инвестор внезапно получил повторный отказ. Что это был за фонд, Хазарадзе не уточнил, как и то, кто именно вел переговоры от имени правительства. Его имя, по словам банкира, неизвестно и ему самому. Американские партнеры не стали раскрывать личность чиновника, заблокировавшего сделку. При этом западные партнеры Грузии уже прямо дают понять, строительство Анаклия должно стать приоритетом для страны, если она хочет интеграции в НАТО. Об этом, в частности, в ходе недавней международной конференции «Now What», что теперь заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Анаклия – это критический вопрос. Это единственная возможность для Грузии реализовать свой потенциал в качестве хаба, который бы связал Евразию с Европой. Этот глубоководный порт – большая возможность для экономического развития не только Грузии, но и всего Черноморского региона. Российская Федерация не хочет, чтобы проект Анаклия был осуществлен. Но я вижу, что ВМС США могут сделать порт Анаклия местом регулярных визитов в соответствии с Конвенцией Монтрё, что будет способствовать повышению коллективной безопасности в Черноморском регионе. И в конечном итоге видимость приближающегося членства Грузии в Североатлантическом альянсе еще больше повысится, потому что каждая страна в Европе будет прямо заинтересована в безопасности Грузии, так как этот порт будет очень важным для всех в Европе. Но этих аргументов руководству Грузии, видимо, недостаточно. Правительство упорно продолжает утверждать, проект важный и нужный, но вот подход к вопросу со стороны авторов проекта, а теперь уже политических оппонентов, оставляет желать лучшего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
На неделе в самопровозглашенной республике Южной Осетии отметили День республики. Эхо Кавказа спросило у цхинвальцев, что для них является главным югоостенским символом.
Что для вас является символом Южной Осетии?
Язык и наша культура. И, к сожалению, на данный момент, в 21 веке, в Южной Осетии про это забыли. Именно про нашу культуру, про наши традиции, молодежь. И это просто очень обидно и жалко. Я бы хотела, чтобы наши девушки и парни вспомнили, кто они, кто были наши предки, и чтобы это не было только на словах, а и в действии, в жизни. Я не говорю, чтобы мы ходили в национальной одежде, но не надо забывать, кто ты, и когда ты выходишь из своего дома, твоя воспитанность не должна оставаться в доме, а и на улице проявляться в твоем общении со старшими, со сверстниками.
С чем у меня ассоциируется Южная Осетия? Она у меня ассоциируется с сильными духом людьми. Она у меня ассоциируется с джигитом, широкоплечим, сильным мужчиной. Она у меня ассоциируется со скромной красавицей осетинкой. У меня точно так же она ассоциируется с осетинским флагом, с нашим гербом, с нашей прекрасной природой. И ну, обязательным атрибутом Южной Осетии, конечно же, является сила духа ее населения.
Это родина в первую очередь. Мы любим все хорошее и плохое в родине. Люди, близкие, родные – это самое важное. Люди, с которыми мы отмечаем все события в жизни, и радостные, и печальные. Без них Южная Осетия – такое же место на Земле, как и любое другое. Но для нас она самая любимая и родная.
Ну, для меня и молодежь является, и, конечно, и наша музыка, наша еда. Три пирога, конечно, как без этого, и ронбегене, пиво осетинское. Все в совокупности, наверное, то, что, как говорится, ближе к национальному колориту, все это. Конечно, наш бывший фонтан, то в том виде именно, в каком он был до того, как вот нынешний сделали, да. Делают, делали, не знаем пока что и как, но нету, наверное, такой семьи, где бы не было фотки, которая снята именно вот на том фонтане, потому что у нас все это массовое гуляние всегда происходило и происходит на площади.
Что для вас главный символ Южной Осетии? Из чего Южная Осетия, а не Южная Осетия?
Без людей, без осетин, без старшего поколения. Самое главное, наверное, для меня. Ну, а там дальше уже это переходящие ценности. Здания, не здания, достопримечательности, достопримечательности. Вот так. Традиция, дух, наверное.
Наверное, это вот флаг, наш гимн и наш герб. Ну, для меня. Человек тоже, да, могу сказать, это моя бабушка. Она всю жизнь здесь прожила, здесь родилась, здесь работала, здесь состарилась, пока еще жива, но всю жизнь здесь. Отдыхала все время у нее. Я во Владикавказе жила, приезжала каждый раз к ней. Наверное, вот это теплое, мягкое, светлое, что может ассоциироваться с Южной Осетией. Моя бабуля. Она вот именно женщина, осетинка.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
О чем писали и что читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Бывший советник госсекретаря Дэвид Крамер прокомментировал события, которые произошли 10 сентября на конференции, организованной Центром исследования экономической политики Институтом Маккейна. Тогда за появлением в зале Ирмы Инашвили без приглашения последовал шумный спор и разговор на повышенных тонах. По словам Крамера, депутат могла присутствовать на конференции, она просто должна была пройти регистрацию, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». По мнению Крамера, эти события не имеют ничего общего со свободой слова.
Люди, с которыми я не знаком, грубо вторглись в зал и попытались сорвать конференцию. Началось с человека с микрофоном. Пока я внимательно смотрел на него, вошла женщина и встала в переднем ряду. Люди с камерами собрались вокруг нее. Я ждал, что ситуация успокоится, но этого не произошло. Я решил пройти к месту этого беспорядка и убрать эти камеры. Я не знал, кто была эта госпожа и этот парень с микрофоном.
То, что произошло в тот день, стиль российского вмешательства, а не грузинское гостеприимство, заявил Дэвид Крамер. Москва хочет усилить присутствие ФСБ в Грузии, считает бывший замминистра обороны США, старший директор Центра Байдена в Университете Пенсильвании Майкл Карпентер. Ранее он утверждал, что политика открытых дверей в отношении Москвы приведет к оккупации всей грузинской территории. Мнением о том, как можно избежать такого развития ситуации, он поделился с интернет-журналом «Сова».
Очевидно, что вопрос очень непростой. Грузия всегда будет соседом России. Понятно, что в интересах Грузии поддерживать торговые и экономические отношения с ней, принимать российских туристов. Во всем этом есть большой интерес Грузии. Но, с другой стороны, когда северный сосед оккупирует 20% ваших территорий, вы должны проявлять крайнюю осторожность в отношениях с ним. Моя личная точка зрения заключается в том, что Грузия должна диверсифицировать экономические связи с Россией и делать больший акцент на странах Европы, хотя это вовсе не означает полного отказа от экономических отношений с Россией. Конечно, нет. Более того, я считаю, что подобные действия не будут полезными для Грузии. Но диверсификация связи с Москвой, наличие мер, которые помогли бы минимизировать риски, к примеру, такое большое количество туристов из России. Очевидно, что не каждый российский турист – агент ФСБ. Конечно, нет. Но с увеличением присутствия России в этой стране увеличивается и присутствие ФСБ. Это то, что я пытался высказать в июне.
Эта тема не теряет своей актуальности и сегодня, утверждает Майкл Карпентер. Ассоциация бизнеса Грузии прокомментировала запланированные изменения в трудовое законодательство Грузии. Их рассмотрение в парламенте начнется в ближайшее время, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Эти изменения окажут негативное влияние на экономику Грузии, бизнес-среду, трудящихся и работодателей, уверены представители ассоциации. Запланированные поправки подразумевают сокращение рабочего времени и ограничение сверхурочных работ, обязательное введение минимальной заработной платы, ряда ограничений на заключение и расторжение трудовых договоров, а также расширение мандата инспекции труда, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, заработной платы и резкому росту потребительских цен, утверждают представители ассоциации.
Представленная версия изменений во многих компонентах выходит за рамки стандартов, установленных в разных странах Европы и директив Евросоюза. Данный факт указывает на то, что даже страны-члены Евросоюза воздерживаются от подобного вмешательства в отношения трудящихся и работодателей, поскольку считают, что это может повлечь за собой тяжелые последствия для обеих сторон.
Сказано в заявлении Ассоциации бизнеса Грузии. Представители этого НПО также жалуются на то, что обсуждение законодательных изменений проходит без необходимого экономического анализа и оценки влияния новых правил на экономику в целом, пишет Business Press News. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вот уже во второй раз в Абхазии прошел ежегодный абхазско-адыгский литературный фестиваль «Рифма на Рица». Творчеству какого писателя он был посвящен и чем отличался общественно-политический фон, на котором он проходил от того, что был в прошлом году, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии завершился ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице», который проходил в Сухуми и на озере Рица 18 и 19 сентября. Примечательно, что ровно год назад, 20 сентября 2018, в публикации «Фестиваль «Рифмы на Рице» должен стать традиционным», я рассказывал о первом таком фестивале, проведенном при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии по инициативе Любови Сосналиевой, давы героя Абхазии, министра обороны республики во время и после грузино-абхазской войны султана Сосналиева и Зарины Кануковой, писателя, главного редактора газеты «Горянка», общественного деятеля из Кабардино-Балкарии. Назвать это неким удивительным совпадением было бы, конечно, неправильно. Просто организаторы решили, по-видимому, проводить ежегодные фестивали в одно и то же время в сентябре. В прошлом году первый фестиваль посвящался 90-летию со дня рождения адыгского кабардинского писателя и ученого, народного поэта Кабардино-Балкарии, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева. Его стихи читали на языке оригинала, а также звучали их переводы на абхазский язык. В этом году фестиваль был посвящен творчеству знаменитого писателя абхазского происхождения Фазиля Искандера. Его произведения на фестивале звучали на русском и адыгском языках. Цитата. «Искандер писал на русском языке, но подборку его стихотворений перевели на адыгский язык молодые поэты и поэтессы Людмила Хавжокова, Залина Шамахова, Лаура Мокова и Зарема Куготова. На мой взгляд, у них получилось очень удачно», рассказала Зарина Канукова. Первый день фестиваля проходил в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Артисты читали стихи и отрывки из прозаических произведений великого сына абхазского народа. Среди них были заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Гусейнов, выпускник ГИТИСа Джемал Тиунов и актеры Сухумского русдрама Джамбул Жордания, Милана Ломия и Эмиль Петров. Второй день фестиваля прошел на озере наши лица. Выступившая на его открытии директор фестиваля Любовь Сосналиева отметила, что именно на Рице заложена традиция творческого общения молодых адыгских и абхазских литераторов. Здесь снова звучали произведения Фазиля Искандера, а также собственное сочинение участников фестиваля. Проект «Рифмы на Рице» ставит целью установления прочных связей между литературоведами и писателями Абхазии и Кабардино-Балкарии, пропаганду творчества классиков абхазской литературы и современных абхазских авторов на Северном Кавказе. В течение предшествующего года в литературных журналах и газетах, издаваемых в Нальчике, публиковались новые произведения абхазских поэтов и прозаиков, в том числе и в переводе на кабардино-черкесский язык. Первый и второй литературные фестивали на Рице проводились в одно и то же календарное время, но нельзя не отметить различия в общественно-политическом фоне, на котором они проходили. Год назад это было в канун празднования 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, в которой участвовало немало адыгских добровольцев, и это нашло естественное отражение в тематике мероприятий фестиваля. А вот в ходе нынешнего фестиваля внимание многих в Абхазии, в том числе представителей властных структур, было отвлечено на избирательные баталии президентской гонки. Но, как говорится, политические страсти приходящие, а вот животворящее искусство слова вечно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.